say, can you see? You see? You see? Всем привет! Это канал «На двух стульях», подкаст «Коллективный Запад». Саша, привет!
Ира, привет!
Легендарное возвращение Александра. Легендарное возвращение Александра.
Уникальное, уникальное. Американские выборы уникальные. Вот все уникальное, уникальное, уникальное. Вот возвращение, уникальное.
Все уникальное, а возвращение твое легендарное. Ставьте лайки этой трансляции, подписывайтесь на наш канал, если вы на него еще не подписаны. И, кстати говоря, мы когда с тобой начали вещать? В конце декабря, по-моему, или в середине декабря. Вот, и мы больше чем полгода радовали вас нашими выпусками. Надеюсь, вы в восторге, в таком же, как и я, от них.
Скромно сказали мы.
Не то чтобы я их пересматриваю, но надо сказать, что некоторые из них просто невероятно удачны. Вот. И, в общем, мы дошли до момента, когда нас можно поддержать. Даже, наверное, не столько нас с Александрой, а сколько команду, которая нам помогает, соответственно, все это делать. Поэтому появилось несколько ссылок дополнительных в описании к этому, под этим видео вы найдете. И в самом канале есть такой сервис, как Buy Me a Coffee. Там вы можете стать нашим спонсором и каждый месяц определенную сумму донатить нашему каналу. Там же есть ссылка для российских, для пользователей из России на Тинькофф, ну и можно стать спонсором, вы увидите там плашка спонсором канала на Ютубе. В общем, три разных вот таких вот способа. Просто чтобы наши прекрасные эльфы за кадром хорошо себя чувствовали. Вот. Поэтому если хотите нас поддержать, то вот есть все способы, вы найдете в описании к этому видео. Никаких заговоров, все честно. Кристально честно, никакой подоплеки там нет. Мы вам за это безмерно благодарны. А может быть, еще и придумаем какие-нибудь дополнительные активити. Тут мы, как, например, можно, знаете, наверное, можно придумать, как вы можете вопросы задавать в каком-нибудь закрытом чатике, а мы с Александрой будем на них отвечать. Вот, ну, это так, идея для стартапа. Вот буквально сейчас у меня родилась. Ну, в общем, сегодня легендарная программа, как всегда, но сегодня просто легендарная. Мы наконец будем говорить о теориях заговора. Их просто какое-то нечеловеческое количество. Если вдруг мы не успеем обо всем рассказать сегодня, то мы перейдем в следующий выпуск, если, конечно, вице-президент не объявит себе Камала Харрис. Если объявит, то мы с экстренным выпуском новостей выйдем, обещаю. Не так, как в прошлый раз, через день после новостей от Джо Байдена. Вот. Но мы постараемся. В общем, теория заговоров. Я не знаю, про что ты хочешь? О чем ты хочешь начать наш с тобой рассказ?
Ну, мне кажется, что самое... Вот что первое приходит в голову? Мне кажется, это убийство Кеннеди. Убийство, теория заговора, вот одна из самых распространенных, которая известна, ну, наверное, абсолютно всем, вне зависимости от того, следят ли люди за американской политикой или вообще, ну, почти ничего не знают про американскую политику, но все-таки убийство Кеннеди, оно всегда какое-то странное, оно всегда какое-то загадочное. Ну, и вот главное... Тема — то, что президент Кеннеди был убит в рамках большого заговора. Это может быть ЦРУ, это может быть мафия, южная мафия, нефтяная мафия. Это может быть вице-президент Линдон Джонсон, а может быть это кубинцы или это Советский Союз. Вариантов несметное количество. И убийство.
А главное, Кеннеди... у каждого из этих вариантов есть какое-то объяснение, и это удивительно. И ты даже иногда слушаешь это объяснение, и ты такой думаешь, ну да, наверное.
Конечно, потому что, если мы смотрим ЦРУ, ЦРУ было очень недовольно Кеннеди. Вообще, нужно отдельно заметить, что Кеннеди в целом, это нам сейчас легко говорить, ах, Кеннеди такой красивый, такой интересный, такой классный, вот он,
и вроде бы его
же
все любили, вообще зачем его убивать?
Да. Вот, его совсем не все любили, его очень не любили на юге, и он выиграл выборы не то, чтобы не так, чтобы landslide victory, он не то, что победил как-то невероятно легко и просто. Это совсем были непростые выборы. Кеннеди не был президентом таким обожаемым при жизни, как, например, Рейган. Или как другие некоторые американские политики. Нет, на юге Кеннеди очень не любили. ЦРУ тоже с опаской было настроено к Кеннеди, поскольку он хотел реформировать вообще систему. Он хотел реформировать правоохранительную систему США, включая, кстати говоря, ту самую секретную службу, которая в итоге, в общем... дала убийце выстрелить в Кеннеди, кто бы он ни был, неважно. Вот Кеннеди хотел реформировать ЦРУ в том числе. Ему очень не нравилось то, как работает ЦРУ, поскольку ЦРУ все-таки работало всегда достаточно отдельно. Мы будем еще говорить про всякие теории заговора, связанные с ЦРУ, некоторые, которые оказались реальностью, а которые, может быть, казалось, что это неправда, а в итоге они оказались реальностью. Но нужно сказать, что вот Кеннеди это все очень и очень не нравилось. И ЦРУ вполне возможный вариант. Нефтяная мафия, нефть, нефтяные картели, нефтяные, точнее, не картели, нефтяные компании на юге. Кеннеди был одним из первых, кто говорил про зеленую энергетику. Тогда это было совсем еще не популярно. Возобновляемая энергия, вот, чтобы отказываться от вот, fossil fuels, так называемых, чтобы от этого всего отказываться. Конечно же, кому на юге это могло понравиться? Кому это могло понравиться среди тех, кто контролирует нефтяной бизнес в США? Вот это нет, это тоже неинтересно. Вице-президент Линдон Джонсон, якобы стремившийся к власти, якобы считавший себя настоящим правителем США, опытный политик, который прекрасно знал, как навигировать воды Вашингтона. Вот вице-президент Линдон Джонсон, он в шаге от президентства, и он себя считает гораздо более готовым, гораздо более таким профессиональным для того, чтобы быть президентом. Вот он мог бы быть. Кубинцы, все, что касается, конечно, Карибский кризис, кубинский Карибский кризис и вся весь скандал с Bay of Pigs, заливом свиней, все, что связано было с попытками Кеннеди, неудачными в итоге попытками все-таки изменить ситуацию на Кубе. Все это тоже могло вызывать вот этот гнев. Советский Союз, конечно, тот же самый Карибский кризис, плюс грань холодной войны, вот это ощущение, что все-таки продавили в какой-то момент Советский Союз, вот тоже кажется, может быть, вполне может быть. Тем более,
надо сказать, что, конечно, не без помощи правоохранительных органов все эти теории заговора они появились, потому что люди, в популярности всех этих теорий объясняется многочисленными несоответствиями и проблемами в официальном расследовании. То есть, когда ты слушаешь свидетельские показания, то у тебя огромное количество противоречий. Вот. И, соответственно, ты такой думаешь, что-то там не то. Значит, они утаивают от нас правду. Значит, они нам не хотят сообщать все, что они знают. Но, естественно, это вызывает огромный резонанс, когда тебе, показывают, что вот здесь у тебя одни показания, здесь у тебя другие показания, а тут вообще ничего тебе не говорят. И сразу тысячи вопросов в голове возникает.
И действительно, согласись, вот мы вроде бы не конспирологи. Где наши шапочки из фольги?
На заставке.
Вот вроде мы не конспирологи, но история, вот эта теория волшебной пули, так называемая теория волшебной пули, это комиссия Уоррена была создана после убийства 22 ноября 1963 года. Тут же была создана комиссия Уоррена, которая должна была расследовать все обстоятельства дела, все обстоятельства убийства и ранения губернатора Техаса Джона Коннелли, потому что он находился тоже в машине вместе с Кеннеди и вместе с супругой Жаклин Кеннеди. Вот эта комиссия Уоррена должна была расследование опубликовать. И они опубликовали расследование, согласно которому Ли Харви Освальд, убивший Кеннеди, действовал в одиночку, сделав 3 выстрела из хранилища школьных книг в Техасе, где он сидел, где он лежал, и целился. По мнению комиссии Уоррена, вторая пуля, выпущенная Освальдом, она была известна как вещественное доказательство 399, нанесла множественные ранения как Кеннеди, так и Коннелли.
Ну, она прошла через шею Кеннеди, затем вошла в спину Коннелли и после пробила его ребро и запястье, а затем застряла в бедре. Но это просто какая-то невероятно сложная траектория для пули, надо сказать.
И магическая, действительно магическая, magic bullet, ее так и называют. И 7 ранений 2 людям нанесла эта пуля.
И одна.
Одна. При этом еще, ведь она была найдена, конечно же, вот это вот вещественное доказательство, есть фотография, вот, пожалуйста, вот это вот, вот эта волшебная пуля. И она при этом выглядит, ну, вполне себе новой. Она...
Конечно, если она прошла через 2 людей и столько ранений, и на ней практически, ну, там какие-то, слегка она деформировалась, совсем чуточку.
Да, она почти в идеальном состоянии.
Да.
Ее нашли в больнице Паркленда, ее нашли в идеальном состоянии практически. Как она могла в таком состоянии остаться? Ну, теория вот этой волшебной пули, она, конечно, подтверждает выводы комиссии Уоррена, что все выстрелы были произведены Освальдом в одиночку именно в это время, вот этот короткий промежуток времени. И сторонники этой теории утверждают, что да, судебно-медицинский анализ раны, траектория полета может соответствовать этой теории, может, предполагая, что вот это вот, они так были расположены, Кеннеди и Коннелли. Но... как ни крути, все равно, когда ты на это смотришь, в любом случае возникают некоторые вопросы.
Конечно.
И сразу становишься конспирологом, сразу уже где-то да, у нас дальше уже маячит где-то там холодильник и разговор про кто где в каких холодильниках находится. И критики, конечно, очень много критиков этой теории, они как раз утверждают, и среди них, нужно сказать, есть и судебно-медицинские эксперты тоже, есть разные исследователи, они утверждают, что траектория пули и характер ран делают эту теорию крайне маловероятной. И есть много альтернативных теорий. Альтернативные теории предполагают, что было несколько стрелков, и что такие ранения Кеннеди и Коннелли могли быть сделаны только не одной пулей, несколькими пулями. И плюс идеальное состояние пули вызывает вопросы. Ну, поэтому теория волшебной пули – это такая главная причина вот этого скепсиса по отношению к выводам комиссии Уоррена. И огромное количество теорий заговора. И ведь более того, еще что подогревает всю эту ситуацию. Ли Харви Освальд, который был убит тут же, который не успел дать фактически никакие показания, как... выглядит это, что как будто бы убрали свидетеля. Убрали.
Ну, удивительно, что не этой же самой пулей он был убит, понимаешь? Вот это вот удивительно. Это бы как раз закольцевало всю эту магическую теорию прекрасную.
Да, это уже это было бы тогда такой совсем полностью double magic уже такая совсем история. Но еще дополнительно, что все это подогревает, что до сих пор не рассекречены все данные об убийстве Кеннеди. Чем оправдывает это американское государство? Они говорят о том, что живы те сотрудники спецслужб, которые были задействованы в охране Кеннеди. Они и 2 варианта здесь развития событий. Первое, они боятся вообще раскрытия имен сотрудников спецслужб. И второе, они боятся, что какие-то фанаты, люди, которые любят Кеннеди, захотят им отомстить каким-то образом. Поэтому так это оправдывается. Можем воспринять это, что называется, at face value. Можем воспринять это как есть, черным по белому. Да, вот они не хотят раскрывать имена людей. Но факт остается фактом. Не раскрытая информация, секретная информация.
А не хотят? Не хотят почему? Не хотят, потому что существует то самое глубинное государство, которому
да,
все это выгодно,
да,
и которая не хочет нигде появляться, естественно, а только, разумеется, влиять на все текущие процессы.
Конечно, скрытое правительство внутри правительства США. которая...
Это моё самое любимое. Ты знаешь, это моё самое любимое, потому что люди, которые не верят в какие-то очевидные вещи, они часто начинают говорить: да мы все равно никогда правду не узнаем. Да что они там делают? Все равно ими управляют другие люди. И ты такой думаешь: хорошо, какие другие люди? А никто не знает.
Вот
никто их не видел.
Дети таинственные, такие альтруистические, видимо, другие люди, которым не нужно ни слава им не нужна, ни позиции в правительстве им не нужны, ничего им не нужно, но они хотят контролировать американских политиков. И одна, вот что говорят про это глубинное государство, вот они, это из-за них бюрократия такая.
Конечно, потому что они самые, вот как раз группа бюрократов и чиновников, которые, собственно, и тайно управляют, вне зависимости от того, кто избран президентом Соединенных Штатов Америки. Им совершенно не важно, все равно вот они те самые бюрократы. Да-да-да, это гениально.
И еще, независимо абсолютно, кто избран президентом, неважно вообще, кто во власти и так далее, и они вообще параллельно управляют страной. Они как-то ей управляют, и когда... При этом, когда пытаешься задавать вопросы, ну вот, мы можем сейчас подумать, хорошо, а кто туда входит? Ну, например, разведывательное сообщество, ЦРУ. ЦРУ — это то самое глубинное государство.
Ну, послушай, ну ЦРУ — это хотя бы какие-то конкретные люди. Ну, то есть мы знаем главу ЦРУ, мы знаем там какие-то... Ну, то есть это не то, чтобы очень сложно найти. Я думаю, что вам тут Google поможет. Но когда говорят о глубинном государстве, там же не могут назвать ни одну фамилию. То есть вообще
Конечно.
Никого. Кто это там? Миллиардеры какие-то, которые там, значит, тайно всех спонсируют в своих интересах, да? Но это как бы и так происходит, и мы в большинстве случаев все это знаем тоже. То есть это какие-то, знаешь, я себе представляю, это каких-то людей в таких плащах длинных. Обязательно они должны быть в длинных плащах, может быть, с факелами.
Очень, может быть,
вероятно. Чтобы лицо их не было видно, у них такие капюшоны нависают на них, они, наверное, с факелами ходят.
Они ходят по Вашингтону и где-то жертвоприношения приносят, видимо.
100%. Да.
Ну, с этим еще связана, есть еще одна теория, New World Order, NWO, вот эта теория, что есть некая в целом глобальная элита, не только в США, но вообще глобальная элита во всем мире, которая замышляет вообще контролировать весь мир. И это такие иллюминаты или другие тайные общества, межконтинентальные, и это глобальное управление, и банковский контроль, и потеря национального суверенитета разных государств. Вот часто про NWO, New World Order, любят говорить в смысле Евросоюза, что якобы это вот эти представители этого нового мирового порядка, они заставили все страны Евросоюза объединиться, чтобы они потеряли национальный суверенитет. Ну, в это верят и многие американцы, потому что это вот эти теории заговора, вообще теории заговора очень популярны. И обрати внимание, убийство Кеннеди, это же тоже вроде, можно сказать, глубинное государство. Вот это глубинное государство.
Можно, конечно.
Или если это там Советский Союз и Куба как-то, это вот новый мировой порядок, это вот в целом вообще все. Они все между собой связаны, они все так или иначе соприкасаются. И теория QAnon, так называемая, что есть некий человек, который знает правду, и он ее расскажет, но он почему-то ее рассказывает только республиканцам и рассказывает ее только трампистам, более того.
А я думала, знаешь, он знает правду, но никому не скажет.
Да, это, как известно, он знает правду, но он узнал и подумал, но никому не сказал. Вот QAnon, таинственный QAnon. И кто-то считает, что QAnon — это Трамп, QAnon — это кто-то. Есть версии, что QAnon — это Кеннеди, QAnon — это, значит, кто-то там... Что
Господи,
есть...
практически Бэнкси разыскиваем, ну...
Ровно именно так. Вот есть некий QAnon, вот эта теория QAnon, которая очень популярна среди республиканцев-трампистов, она как раз такая, одна из теорий заговора, которая вытекает из вот этих вот всех уже старых разговоров про глубинное государство. Это все просто перерождение чуть-чуть одного, другого, третьего. У них даже есть там свой собственный язык цифровой. Каждая буква соответствует какой-то цифре, и потом эта цифра еще другой букве соответствует, в другом алфавите, по-другому поставленном, и там это все они объясняют каким-то образом. Ну, в общем, Ну, известные теории заговора, очень популярные.
Так, ну поехали дальше. Какая следующая твоя любимая теория?
Ну, теория, конечно, касается 11 сентября. Тоже одна из тем, которая
ну,
очень популярна.
Ну что тут ты все, Саш, ну что ты говоришь? Тут ты все понятно, сами все взорвали.
Сами все подстроили сами.
Все сделали
контролируемый,
сами.
Контролируемый снос башен, попадание ракеты в Пентагон. В
потому что так нужно было тому самому глубинному государству.
Тому самому глубинному государству, что Буш-младший мечтал начать войну, и вообще все хотели воевать, и вообще хотели резко закрывать США от нелегальных иммигрантов, и хотели вот этого много всего делать. Но здесь два момента. Я, может быть, американист не должен так отзываться о стране изучения, но, тем не менее, я не склонна идеализировать американских политиков в целом, как класс, скажем так. Это не волшебные, замечательные люди, которые думают только о том, как всем жить в мире и как всем быть счастливыми. И они не медитируют по 10 часов в день в мыслях о том, как бы всем быть счастливыми и жить долго. Это профессиональные политики, это люди очень жесткие, это люди, которые стремятся к власти, стремятся какие-то провести законы, которых они хотят, стремятся добиться чего-то, оставить свое имя в истории, просто впечатать свое имя в американскую историю. И это два направления, две, можно сказать, мафии. Республиканская и демократическая. Да, это две жесткие, жесточайшие структуры. Мы сейчас стали, кстати говоря, свидетелями относительно смены кандидата в президенты. Мы стали свидетелями того, как лично партия своим собственным решением, вне зависимости от американской политической юридической традиции, просто сменила кандидата. Потому что согласно распорядку, внутреннему распорядку, внутренним правилам демократической партии, как и республиканской партии, это сделать просто можно. И поэтому мы говорим о том, что вот эта жесткая структура, демократы сказали, что так можно, демократическая партия решила, что так можно, это записано в правилах. При этом я должна отметить, это не противоречит американскому законодательству, конечно. В американском законодательстве нет федерального закона, который регулировал бы выдвижение кандидатов в президенты. Но мы просто видим, как своим решением вот эта жесткая структура демократической партии приняла такое решение. И вот есть две эти жесточайшие структуры, которые находятся друг с другом в бою постоянном, непрекращающемся. Ведь американская политика, выборы в США заканчиваются только, чтобы начаться вновь. И вот это жесточайшее противостояние двух структур, вряд ли дает возможность появлению такой теории заговора, как такой вообще... как 11 сентября, такому событию, как 11 сентября, под контролем некого глубинного государства. Потому что если есть заинтересованность здесь у действительно президентской администрации, у администрации Буша-младшего, значит, мы говорим о республиканцах. Республиканская партия. Республиканская партия в этом заинтересована. И значит, если бы это действительно было так, представь себе, какое количество, и всем предлагаю представить, вот я даже не берусь посчитать, какое количество людей должны были быть задействованы в этом заговоре. Это ФБР, ЦРУ, полиция, это медики, это пожарные, это огромное количество людей. Это что, тысячи, наверное, людей? Тысячи? Плюс фамилии погибших. Что это? Это сотни, тысячи людей, которые должны были быть задействованы в этом заговоре. Неужели никто из них не проговорился, ничего не сказал? И если бы у противоборствующей демократической партии был хоть намек на шанс, я не говорю даже шанс, намек на шанс каким-то образом республиканскую партию в этом уличить, то тогда бы демократы просто уничтожили республиканскую партию на долгие годы. Республиканская партия просто бы перестала существовать. Если это заговор Буша, если это заговор Белого дома, то это заговор республиканцев, то это, конечно, просто ну, уничтожение республиканской партии. Поэтому атаки 11 сентября — это ну, просто даже, не говоря про, конечно, невероятное количество свидетельств, информации, и вообще столько раз это было развенчано, просто... Можем подумать, давайте возьмем эту теорию. Да, это заговор республиканцев. Но нет, это не может быть заговор, потому что демократы их бы просто уничтожили, если бы у них был хоть минимальный шанс доказать, что это заговор.
Ну, заговор разве надо доказывать, Саш? Ты говоришь, что же такие вещи?
Доказать, что это... Ну, доказать, что это сделали...
Что это не заговор, а что это на самом деле.
Это не заговор, что это правда, что это на самом деле. Что это республиканцы сговорились и сделали вот такие контролируемый снос башен, убили столько людей и так далее, и так далее. И ракету пустили в Пентагон и прочее, прочее. Ну, просто уничтожена была бы республиканская партия. Будь такой шанс у демократов доказать, что это действительно случилось. Не может этого быть, конечно. Вот, поэтому, ну и плюс еще маленькое такое добавление уже, я как все-таки я специализировалась, так если узкую совсем брать специализацию на иммиграционной политике США долгие годы. И 10 сентября была встреча в Белом доме с командой мексиканских юристов, юристов Белого дома. Готовился большой план по иммиграционной реформе совместной с Мексикой. И у них была встреча 10 сентября и должна была быть вторая встреча 11 сентября. О чем можно говорить? Это значит, что Белый дом стремился, наоборот, к либерализации иммиграционной политики, к решению иммиграционного кризиса, а не к полному закрытию границ, которые произошли, как только второй самолет врезался во вторую башню. Когда второй самолет врезался во вторую башню, один из советников Джорджа Буша-младшего, известное видео, когда он подходит к Джорджу Бушу, который сидел в этот момент в детском центре и слушал, как дети читают сказки, наклонился к Бушу и четко выговорил со своим массачусетским акцентом. Второй самолет врезался во вторую башню. По США нанесен удар. Это, очевидно, военная акция. Первый, они еще думали, может быть, это случайность. По США нанесен удар. Вот в этот момент закрылись американские границы. Все границы закрылись. Ну и, конечно, нельзя поэтому говорить о том, что это заговор с целью, в том числе, что-то сделать с иммиграционной политикой.
Ты знаешь, тут нам пишут в чате сразу, во-первых, что а как же рязанский сахар? Но, вы знаете, я бы просто не стала сравнивать. Естественно, когда люди, которые... не верят, собственно, во взрывы домов, почему и как это происходило в России, они сразу начинают говорить, что, ну, конечно, вот посмотрите, там, значит, а вот там американцы своих взрывали тоже. Но это на тему рязанского сахара и взрыва домов очень много материалов, и редакция снимала, и Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», очень много про это рассказывал, и в том числе даже в каких-то моих эфирах, поэтому вы найдете информацию. Тут еще, ты знаешь, одно сообщение, тут говорят, а вот где же это было? Вот, например, как дело обстояло с Хемингуэем? Ведь его, ведь есть рассекреченные документы, что спецслужбы США следили за ним. Вы знаете, если мы успеем, мы про эти случаи тоже скажем, но это как раз-таки те случаи, когда за теориями заговоров стоял, ну, то есть когда это реально происходило. Вот, это как раз вот, ну, я надеюсь, что у нас останется время сегодня рассказать об этом, но ты знаешь, я бы хотела перейти вообще к одной из моих самых любимых теорий. Я когда ехала, впервые я ехала из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, ты едешь по пустыне, ты едешь по Неваде в какой-то момент, и ты всюду оглядываешься. Во-первых, ну, там действительно пустыня, и изредка какие-то маленькие такие полуразрушенные домики попадаются тебе, или кактусы. Ну, в общем, там не то чтобы очень много инфраструктуры, даже ее практически нет, но ты повсюду разыскиваешь и думаешь, ну где же зона 51? Ну она же где-то здесь должна быть, эта зона 51. Сколько фильмов про нее сняли? Все же говорят, там же точно трупы инопланетян находятся в этой зоне 51. Ты невольно начинаешь ее искать. Но это моя самая любимая теория, честно говоря. Но засекреченная база, военная база ВВС США, на которой, которая расположена, собственно, в Неваде. Сам факт этой базы никто не опровергает. Все говорят, что да, действительно, есть. Но она уже не столько засекреченная, потому что, мне кажется, только ленивый не знает о существовании, собственно, зоны 51. Но она была создана в 1955 году и использовалась для испытаний и разработки новых летательных аппаратов. Вот. И из-за строгой секретности, из-за того, что туда вообще невозможно было попасть, и вот как-то, значит, все думали, что почему так происходит, то точно, наверняка там что-то связанное с НЛО, 100% что-то связанное с НЛО. И вот все эти, значит, сторонники теории заговоров, они утверждают, что зона 51, там, что там хранятся обломки, господи, как это называется, инопланетных космических кораблей. Да, разумеется, что там тела инопланетян тоже находятся, найденные после крушения, довольно-таки там, значит, некоторые даже реальные катастрофы приводят в пример. Ну вот, и по мнению многих людей, там, соответственно, точно засекреченная зона, 100% засекреченная зона. Как ну, иначе?
А мне кажется, ты вот самое главное сразу сказала, сколько же фильмов про это снято, сколько же книг про это написано. Зона 51, можно просто набрать, ну, столько всего. И, конечно, это еще подогревает интерес, это еще как-то поражает, это что-то невероятное. Зона 51, значит, там что-то точно есть.
Ну, а еще, поскольку сообщений поступают, они даже до сих пор поступают от людей, которые... Мы что-то видели, мы проезжали, и мы что-то видели. Мы видели какой-то неопознанный летающий объект или очертания инопланетянина. И до сих пор такие звонки в соответствующие органы поступают.
Ну а как же, раз инопланетяне, мне кажется, рептилоиды тоже где-то рядом. Как правда,
конечно,
где-то рядом.
Они дружат. Они должны дружить.
Они должны дружить. Они как-то, и эти теории заговора тоже дружат по-своему. Потому что одна из теорий заговоров, вот теория заговора про рептилоидов, говорит, что некие пришельцы-рептилоиды из другого измерения или другой планеты проникают в человеческое общество, особенно на руководящие должности, и они могут меняться между вот, своей рептилоидной формой и человеческим обликом. И поэтому очень многие выдающиеся американские личности, политики, даже и знаменитости, на самом деле являются рептилоидами.
Саша, прости, тут просто нам гениальное сообщение, на самом деле, Евгений пишет, я не могу не прочитать. Это полная ерунда. Все знают, что тела инопланетян в случае аварии самоуничтожаются.
Абсолютно согласна. Я тоже так думаю. Именно так. Но вот с рептилоидами что все-таки? Они же они не самые, они наоборот, они распространяются.
А рептилоиды это что? Это вот как помнишь фильм «Факультет»?
Да, да, вот-вот-вот, да-да-да-да-да, это вот такие существа некие, это или, ну вот какие-то существа такие, да, что-то между, это изображают, когда это изображают в разных теориях заговора, вот это что-то между динозаврами и какими-то еще, но нужно сказать, что вообще популяризировал-то эту теорию британский конспиролог в 90-х годах, Дэвид Айк, и он вот писал книги и вот всячески и лекции давал на про то, что рептилоиды на самом деле контролируют человечество. Вот эта раса рептилий контролирует человечество. Вот опять же, как я всегда люблю, ну давайте примем эту теорию за реальность. Давайте примем эту теорию за реальность. Но если они уже контролируют человечество, то зачем им скрываться? Ну если они уже контролируют, ну зачем?
Они же такие всемогущественные.
Они же абсолютно, они все вообще всех контролируют. Тогда зачем им скрываться? Мне кажется, совершенно не случайно фильм «Люди в черном» сразу вспоминается.
Конечно.
Первая серия как раз. Вот, ну это же абсолютно оттуда. Поэтому все эти теории заговора, вот какую мы с тобой не возьмем, они все так или иначе связаны с кино. Они так или иначе связаны с поп-культурой. Где-то здесь схватили, там схватили какую-то идею, что-то тут послышали, здесь показалось. И вот они, вот эти вот бесконечные теории заговора. Ну и поэтому, конечно, да, зона 51, рептилоиды, все это такое максимально фантастическое.
Ты знаешь, это максимально фантастическое, но я уж не знаю, статистических данных у меня нет, но большое количество людей в это все верят. На полном серьезе.
Да. Верят или, по крайней мере, не отрицают полностью. Иногда...
Ну, говорят, мы же на самом деле не знаем.
Вот. И, например, высадка на Луну — это одна из тем, которые очень любят тоже конспирологи. Мы же на самом деле не знаем, нам же просто картинки показали, нам же просто показали видео какие-то, и что высадка якобы на Луну была подделана НАСА, правительством США, в студиях снималась в Голливуде, и это якобы постановочные кадры, якобы подозрительные тени, несоответствие фотографиях. Но очень часто, когда приводятся якобы фотографии, оказывается, что они сами подделаны на самом деле. То есть те фотографии, которые называются какими-то странными или вызывающими вопросы, при изучении, оказывается, были обработаны фотошопом. Иногда очень грубо обработаны фотошопом. Поэтому ну, уж сколько раз пытались развенчать эту мистификацию высадки на Луну, якобы это мистификация. Ну, вот, но уже даже в некоторых американских космических центрах, в том числе там мыс Канаверал, ну там, где это уже Флорида, там, где есть возможность посмотреть в эти огромные телескопы, там в определенных условиях можно даже увидеть остатки вот этой вот высадки на Луну. Но, тем не менее, огромное количество теорий заговора с этим тоже связано.
А еще есть еще одна из моих самых любимых. Мы с тобой должны обязательно успеть рассказать про пиццерию и рассказать про вакцинацию. Это как маст просто, мы должны это сделать. Но перед этим у меня есть еще одна любимая. Почему американцы так часто говорят про глобальные изменения климата? Ты знаешь, Саш, почему они так часто говорят?
Нет, не знаю, почему.
А вот потому что существует теория, утверждающее, что правительство США использует технологии для управления погодой, на секундочку. Вот так вот, вызывая ураганы, засухи и другие природные катаклизмы. Вот так вот. В середине 20 века начали, значит, об этом говорить. И вот до сих пор говорят.
Ну, это имеет ли отношение к химтрейлам, так называемым, от самолетов? То вот эти следы, которые оставляют самолеты, просто это, ну, якобы их представляют как некие химические такие распыления, которые в тайных целях правительства США вот как-то распыляют над территорией страны. Ну и они действительно считают, что в том числе и погоду контролируют, и разум контролируют.
Контроль, ну, разум — это так вообще... А представляешь погоду, как классно, сидишь в кабинете, и такой у тебя тут кнопочки «Ураган туда-то». Что-то мне грустно, дождь с грозой.
Охота суету навести.
Да-да-да, ну вот как-то, да. Что-то я заскучал, пусть будет засуха там. Но это какой-то, знаешь, это, ну, как будто бы до сих пор...
популярно.
Греческие боги управляют...
Выглядят как греческие боги. Ну а тут вот и до глубинного государства, смотря, кто же это делает? Это же делает глубинное государство.
Ну все эти шага. Вот люди в одеждах.
И стран. С факелами, конечно, конечно. Но на самом деле это обычные следы водяного пара от двигателей самолетов, но нет. Это страшно, это опять же, все эти, обратите внимание, все эти теории заговора, они так или иначе пугают, но только мистификация.
Ну и пугают, но ты понимаешь, самая большая проблема в том, что все эти теории заговора, если говорить серьезно, на самом деле их разбить очень легко, просто достаточно там, ну, в каких-то случаях почитать научную литературу. Но это же нужно ее найти, это же нужно ее прочитать. Обычно это там часто не две странички, да, а большая толстая книжка с малым количеством картинок, и как-то до этого руки не доходят. А тут-то вот тебе все время говорят про глобальные изменения климата. А зачем они все время про это говорят? Откуда они это знают? Как они могут понять, что вот, значит, где там в Лондоне ближе к 35-му году будет погода, как в Барселоне? Откуда они могут это знать? Это 35-й год, это вообще когда? Вот.
Сами все это и делают. Вот что.
Конечно, подкручивают там где-то что-то. Нагревают температуру, где-то охлаждают. Как батареи.
Да, ну вот где-то они нагревают, где-то охлаждают, а где-то разбивают какую-то пробирку, и COVID-19 возникает. Это все они специально делают. все, вот где-то они там что-то все время подкрутили, вот не там подкрутили, и вот тебе COVID-19. Вот это все тоже. И, конечно же, для того, чтобы деньги заработать, вакцины создают.
Вот ладно, это они... деньги заработать, а чтобы украсть данные, чтобы тебя чипировать еще с помощью этого.
Тоже контролировать, чтобы... опять, контроль над сознанием.
Чтобы бесплодием тебя заразить обязательно. Там же сразу очень много теорий рождается, понимаешь? Но тут надо сказать, что недоверие к вакцинам, оно-то, в принципе, давно было. И к каким-то вакцинам действительно стоит относиться с недоверием. Это правда. Не надо вкалывать в себя все подряд. Вот. Но если вы идете в больницу, проверенную, к проверенному врачу, он явно вам не вколет ничего того, что вкалывать вам не надо, и ничего экспериментального уж точно не вколет. Но вот эти вот сомнения в безопасности вакцинации, они довольно давно существуют. Просто мне кажется, они вот так вот глобально... То есть, понятно, есть ряд, мы сейчас их не будем трогать, потому что тут нас с тобой просто захотят раз пять сразу. Есть мамочки, которые против вакцинации, в принципе, детей. Да, это отдельная тема. Мы сейчас давайте остановимся на последнем хотя бы. Ну и возьмем вакцины от ковида. И как много появилось антиваксеров именно вот в это время как раз, что с помощью вакцины в вас что-то такое введут, либо у вас все ваши данные украдут генетически.
Наоборот.
Абсолютно, да. Либо вам что-то введут, и вы там станете бесплодны, либо это потому что перенаселение у нас на планете, и таким образом нужно бороться с этим. Ну, либо вас чипируют.
И, конечно, все эти теории заговора тоже, нужно сказать, что подогревал отчасти и Дональд Трамп, который в открытую их не поддерживал, но, тем не менее, долго не говорил, вакцинировался он или нет, долго не отвечал на этот вопрос, долго не отвечал на вопрос об отношении к вакцинам, предлагал такие... оригинальные способы борьбы с COVID-19, как питье отбеливателя и так далее. Ну, то есть вот это все
отбеливатель было. Синьку еще пили.
Вот. Ну, это вот все в эту же, из этого же, из этой же когорты, из этой же серии. Поэтому вот эти теории заговора, но и снова, чтобы напугать, чтобы вот что-то есть страшное такое, а я вас защищу, а я вас смогу защитить, или нас всех может защитить только там кто-то один. Вот это все равно такое, уж скорее теория заговора, это сами по себе контроль над сознанием, сами по себе возможность контролировать людей, пугать их, пугать. Все время очень страшно должно быть. Ну вот, вот эти вот все теории заговора...
Ты знаешь, вот с COVID-19 активно же распространяли очередную теорию заговора вокруг Билла Гейтса, одного из самых богатых людей не только Соединенных Штатов Америки, но и мира, сооснователь компании Microsoft. И у него есть фонд как раз со здравоохранением, он занимается активно, и, собственно, вакцинами он занимался активно. Ну и вот говорили, там было целых, по-моему, если я не ошибаюсь, две теории, которые по первым... Первая теория утверждала, что, значит, Билл Гейтс предсказал или даже способствовал распространению коронавируса. Непонятно, как он это делал, но как бы выгода его была от продажи вакцины, чтобы усилить контроль над населением, разумеется. Вот, это было гениально. Ну и второе — это уже сам контроль над населением, что он вот как раз контроль за рождаемостью, чтобы уменьшить количество людей во всем мире. Ведь не так сильно мешает Биллу Гейтсу.
Да, Билл Гейтс, видимо, очень обеспокоен.
Как-то, вы знаете, думаю, что чем больше людей на планете будет, и чем больше людей будет пользоваться продуктами Microsoft, тем Билл Гейтсу лучше на самом деле.
Да, ему в своем шикарных особняках, наверное, в своих виллах или, я не знаю, поместьях, ему мало места, видимо, ему вот не хватает места, бедный Билл Гейтс.
Ну да, вообще... а он-то все это делал, честно говоря, в благотворительных целях, а говорили, что ну такого быть не может, благотворительностью он, разумеется, только прикрывается. на самом деле у него другие. Ну и вот чипирование, ты знаешь, да, тут у нас в чате писали люди, вот столько людей вакцинируют, хоть один чип покажите, пожалуйста. А? Такой чип, что его не видно. Чип? Всем чипом чип.
Чип, наверное, в зоне 51 нашли, инопланетяне привезли, рептилоиды его доработали и Биллу Гейтсу отдали. Вот все логично. Все логично, мне кажется. А я предполагаю, что они отдали его Биллу Гейтсу во время встречи в пиццерии в Вашингтоне. Тебе не кажется?
О, ну это уже ты вот совсем докрутила, смотри-ка. Я об этом не подумала, но видишь, ты молодец. Не зря ты американистка, Александра,
конечно, они все там встретились, почитали еще раз доклад комиссии Уоррена, посмеялись над простыми американцами и, в общем, чипы все передали. Но почему в пиццерии? Это не то, чтобы вечернее желание съесть пиццу немедленно, а просто... Пиццагейт, теория заговора Пиццагейта, которую обязательно нам нужно сказать, потому что там задействована вся демократическая партия. Ну и вообще вот это, именно эта теория заговора, она даже привела к таким последствиям тяжелым, но, к счастью, не было продолжения никакого. Ну, в общем, пиццерия под названием Comet Ping Pong в Вашингтоне, в DC, в Вашингтоне, DC. Ее очень любили представители администрации Белого дома всегда, и команда в том числе пользовалась Хиллари Клинтон. Может быть, по старой памяти, может быть, зная, что в Белом доме вот эту пиццу очень любят. Но в любом случае вот эта Comet Ping Pong, пиццерия в Вашингтоне, якобы была центром сети по торговле детьми, в которую вовлечены высокопоставленные члены Демократической партии, включая Хиллари Клинтон.
Откуда появилась вообще эта теория, Саш?
Во время
как выборов? Она родилась?
Во время выборов в 2016 году, ведь был взломан аккаунт одного из советников Хиллари Клинтон, Джона Подесты, и вот этот его имейл-аккаунт, там было найдено большое количество писем, в том числе по заказу пиццы. А Подеста в один период был председателем избирательной кампании Хиллари Клинтон. Ну, действительно, люди работают круглосуточно, и, ну, видимо, у них были какие-то договоренности с Comet Ping Pong, где для них действительно иногда делали пиццу в неурочное время. Им делали ее и ночью, и днем, и утром, в любое время. И, ну, видимо... Может быть, хозяева Comet Ping Pong поддерживают демократическую
бюджет
партию?
Бюджет на предвыборную кампанию обычно большой в Соединенных Штатах Америки. Можно позволить себе, в принципе, прикупить даже пиццерию на период выборов.
Вполне. И вот после слива электронных писем, после слива всей электронной почты, точнее, взломанного аккаунта Подесты, после этого там... Сторонники Дональда Трампа нашли какие-то якобы, как им казалось, совпадения, которые говорят о том, что слово «пицца» — это на самом деле слово, которое... Шифр, он обозначает что-то совершенно другое. Заказ пиццы — это заказ детей или так далее. Пицца с такими топпингами, с такими — это обозначение того, каких детей там и прочее, прочее. То есть это... якобы сеть по торговле детьми и по сексуальной эксплуатации детей. И якобы Хиллари Клинтон была центральным человеком в этом заговоре. Ну, это, конечно, было развенчано многократно, и, конечно, уж как много журналисты этим занимались, уж как много занимались этим журналисты-республиканцы, журналисты, которые поддерживали Дональда Трампа, или вообще люди, которые поддерживали Дональда Трампа, сколько было расследований на эту тему проведено. Ведь это действительно появилось в период избирательной кампании в 2016 году. Но никаких доказательств, конечно же, не было. И многочисленные организации по проверки фактов, и даже и правоохранительные органы проверяли эту пиццерию. Никто не нашел никаких доказательств, и тщательнейшим образом эта теория была развенчана. И, тем не менее, все равно один из сторонников Дональда Трампа, Эдгар Уэлш, который поверил в заговор, он взял свою винтовку, пришел в пинг-понг-пиццу в Вашингтоне, приехал и решил провести таким образом расследование и спасти детей, спасти этих несуществующих жертв. И он стрелял, он пришел, угрожал оружием, стрелял в этой пиццерии. К счастью, никто не пострадал, и его просто арестовали. Но вот этот заговор, эта теория заговора в действительности могла бы привести вообще к трагическим последствиям, если бы кто-то был ранен или тем более убит. Поэтому эти теории заговора, мы можем смеяться над этим, но иногда они могут приводить и к таким последствиям.
Да, ну и понятно, что существуют теории заговоров о разных тайных обществах. Там, естественно, это масоны, естественно, это иллюминаты, естественно, это и Билдербергский клуб. Ну, то есть их много, и они вот по сей день, соответственно, тоже влияют на все процессы, которые происходят. Разумеется, вот они самые важные люди. Есть еще теория нового мирового порядка. Это вот тоже люди, которые, да, пытаются сейчас, значит, контролировать весь мир, как-то объединиться. И не знаю, как у них это получится. Но есть, ты знаешь, у нас остается с тобой еще 8 минут, но я думаю, что можно рассказать про несколько историй, которые казались какими-то безумными,
но на деле правдой.
Оказались правдой, да.
Одно из трагических, нужно сказать, тоже теория, она была чистая теория заговора, это тоже, вспоминая Хемингуэя, и как он думал, что он и говорил всем, что за ним следят.
Ну,
все.
У него была паранойя в последние годы жизни, у него, значит, была депрессия, и он очень сильно страдал от этой, собственно, тяжелейшей депрессии. Он был убежден, что агенты ФБР за ним следят, прослушивают его телефонные разговоры, следят за его передвижениями и так далее, и так далее. Нужно сказать, что, конечно, Хемингуэй несколько раз лечился даже от депрессии в специальных учреждениях, и его лечили даже была электросудорожная терапия, его, значит, пытались привести как-то в порядок, и врачи диагностировали у него параноидальную шизофрению, что, собственно, и усугубляло его состояние, а ему казалось, что за ним все время следит ФБР.
Но вот такие, можно сказать, действительно усугубили его значительно состояние и психическое состояние. И некоторые якобы теории заговора, которые оказывались реальностью, касались человеческих жизней, человеческого здоровья.
Конечно, доводили человека до такого состояния и говорили ему, что он сумасшедший, что на самом деле это все неправда, что ему кажется, и это принудительное лечение. Ну и понятно, я думаю, что все, наверное, и наши зрители знают, как умер Хемингуэй, да, что он, собственно, покончил с собой и выстрелил себе в голову из охотничьего ружья. Но вот после его смерти, как раз когда начали там рассекречивать разные документы, оказалось, что паранойя Хемингуэя не была паранойей совершенно. Абсолютно не было никакой паранойи. Документы спустя годы рассекретили, показали, что ФБР действительно вело наблюдение за ним. Руководство ФБР тогда считали его потенциальной угрозой из-за связи с Кубой. И всякие его поездки в разные страны считались подозрительными в разгар холодной войны. И, разумеется, они держали его на контроле, как сейчас принято говорить. Оказалось, что это абсолютное безумие, да, причем здесь Хемингуэй, причем здесь ФБР, которому кажется, что за ним повсюду следят.
Да. Ну и ФБР тоже отчасти было причастно к серии тайных и незаконных проектов, которые вообще направлены на слежку и проникновение. Это COINTELPRO, так называемый, там эта теория заговора считалась COINTELPRO, называлась, якобы ФБР занимаются дискредитацией, разрушением репутации, разрушением разных политических организаций. Как раз это происходило ровно в период холодной войны, с 1956 по 1971 год. И мишенью были разные организации по защите гражданских прав, разные профеминистские группы, разные социалистические организации, движения и так далее. Ну и ФБР прослушивали телефоны, подбрасывали какие-то ложные сообщения для того, чтобы подстрекать к насилию, подстрекать к каким-то действиям. Вот. И долгое-долгое время разные организации, в том числе афроамериканские, в том числе женские организации, они били в набат и требовали расследования. Но требовали расследования от полиции, требовали расследования от того же ФБР, от других сотрудников ФБР, и ничего этого они не могли добиться. И только в 1971 году, после того, как был взломан один из офисов ФБР активистами, которые документы там нашли по слежке, они передали эти документы в прессу. Ну и это, конечно же, все закончилось в 1971 году. При этом длилось это вот с 56-го. То есть и теории заговора это считалось с конца 50-х годов до начала 70-х. То есть вот все 60-е годы люди, которые действительно подвергались такого рода давлению, им никто не верил. Считали, что это теория заговора. Не может ФБР этим заниматься. Ну, и одна из страшных тоже теорий, которая в действительности оказалась правдой, это касается сифилиса, исследования, точнее, да. Сифилиса. В штате Алабама с 1932 года по 1972 год в действительности проводилось исследование, и проводилось оно службой общественного здравоохранения США. Они наблюдали за естественным развитием сифилиса без лечения у темнокожих мужчин. И много об этом говорили, было много об этом написано, в том числе даже из статей, но всегда служба здравоохранения США отмахивалась от этого, говорила, что это абсурд, что этого ничего нет, конечно же, это не происходит. Почему такая вспышка сифилиса в штате Алабама? Почему такая смертность высокая в штате Алабама? Но действительно участников вводили в заблуждение, их не информировали о диагнозе, им не предоставляли надлежащего лечения, несмотря на то, что лекарства уже были широко доступны. Ну и, конечно, вот тоже был так называемый whistleblower, человек, который сдал эту информацию. И в 1972 году огромный скандал произошел. Конечно же, там были и людей и посадили в тюрьму, причастных к этому, и были штрафы гигантские, и огромный судебный иск, который получили жертвы и семьи жертв от американского правительства. И, конечно, огромные были проведены после этого реформы, серьезнейшие в области медицинских исследований, и создан национальный закон об исследованиях и надзору, который контролирует все, что касается вообще исследования здравоохранения в США.
А еще была теория, у нас одна минутка буквально остается, про Иран-Контрас и ЦРУ и наркотики. И многие говорили о том, что это было в середине 80-х, что возникли подозрения, что ЦРУ каким-то образом участвовал в контрабанде наркотиков для финансирования Контрас в Никарагуа. А дальше и все просто крутили пальцем у виска. А в 1996 году журналист Гэри Уэбб опубликовал серию статей, называлась она «Тёмный альянс», где, собственно, он рассказал о том, что действительно это так и было, что они знали о наркотрафике и частично ему способствовали. Говорят, что это его расследование было не очень убедительным, но последующие расследования, которые выходили на эту же тему, они окончательно поставили точку и убедили всех, что действительно ЦРУ способствовало, собственно, вот этому наркотрафику. И действительно, это, знаешь ли, такие истории, конечно, это тебе не рептилоиды. Вот если бы что-нибудь про рептилоидов оказалось правдой, вот это было бы гениально. Понимаешь, а тут наркотрафик какой-то.
Вообще неинтересно.
Или сифилис, это вообще, ну это
грустно, просто грустно, ужасно.
Да нет, какая там теория?
Слежка за политическими противниками, ну ужасно.
Где мы такое не видели?
Да, вот именно. Поэтому вот мы перечислили несколько, еще есть и теории заговора про Джеффри Эпштейна, что оказалось правдой, когда его обвиняли в сеть, в том, что он был руководителем сети секс-торговли и действительно это оказалось правдой. И что касается компаний табачных и рака, что они скрывают информацию, действительно это оказалось правдой, что скрывали исследования, результаты исследований. Вот много этого всего было. Ну и все, что касается разных теорий заговора, которые, ну, в целом оказывались правдой, это, конечно, говорит нам о том, что нужно скептически в любом случае относиться к политикам.
Ну, немножко занудной научной литературы почитать можно.
Но для того, да, и читать немножко научной литературы, конечно, не без этого. Но...
Ну или смотреть наш подкаст, в конце концов. Мы-то вас не обманем уж точно. Если рептилоиды существуют, поверьте, мы первые вам об этом сообщим.
Мы с таким удовольствием про это поговорим. Мне кажется, это будет очень интересно.
Спецэфир выйдем, обещаем. Да, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этой трансляции, пишите комментарии под этой трансляцией, пишите темы, на которые вы хотели бы, чтобы мы с Сашей сделали нашу программу. Может быть, какие-то теории заговоров, которые вы подробнее хотите, чтобы мы осветили, мы непременно обратим на них внимание. Ну и поддержите наш канал финансово. Вы найдете все ссылки в описании к этой трансляции. Там можно и, если вы находитесь в России, и если у вас зарубежная карта. В общем, несколько способов поддержки есть, чтобы наши эльфы за кадром продолжили нам с Сашей помогать. Спасибо вам большое. И встретимся в следующий вторник в 17:00 по московскому времени. Всем пока.
Спасибо, пока.